читать книгу «Бытия». Напомню, в прошлый раз мы остановились на словах, сказанных Господом змею и Еве. Это слова о том, что, как мы привыкли их слышать, о том, что семя жены сотрет главу змея. Но на самом деле сказано не так. В третьей, в русском песенодарном переводе, 15 стих: «Вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем и я. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету». Ну, хоть в том варианте, хоть в другом варианте, это пророчество ничего для нас не говорит. Оно, как это иногда говорят, запечатанное пророчество. И распечатывается это пророчество только последующими мессианскими пророчествами и, в конце концов, исполнением этих пророчеств явлений Спасителя. Из самого этого пророчества, как бы мы ни читали, как бы мы ни пытались разобрать это пророчество, ничего ровным счетом не вытекает. Разве что только один маленький крошечный момент. Семя жены, которое мы привыкли слышать, которое сотрет главу змея. Вот, пожалуй, что единственное может каким-то образом нас озадачить и подвигнуть нашу мысль. И, собственно, этот же фразеологизм стоит и в известном нам месте русского перевода, что «положу вражду между семенем твоим, между семенем ея, и оно будет жалить тебя в пету». Это загадочное выражение. И единственное, что можно сделать по поводу этого выражения, это остановиться и задуматься. Потому что никакого семени жены нет. И нигде больше никаким образом не употребляется это словосочетание в Священном Писании, не принято говорить о семени жены, есть семя мужа, но не семя жены, естественно. И поэтому, что это значит? Да, мы можем порассуждать, и, наверное, бы это стоило сделать в отношении сбывшихся, осуществившихся пророчеств, но мы не будем сейчас этого делать, потому что это будет не совсем честно, потому что в то время, очевидно, никто ничего толком не понимал. И получается такая загадочная фраза, но нам важна именно сейчас, здесь, наблюдая момент изгнания Адама и его жены из рая, ей даже имя-то будет дано после изгнания. И это изгнание, наблюдая его, мы можем с уверенностью, с почти с достаточной степенью уверенности утверждать только одно. И это для нас и является самым важным, гораздо важнее всего того, что мы могли бы сказать в истолковании сказанного пророчества. Мы совершенно точно можем определенно утверждать, что, изгоняя Адама из рая, Бог дает ему обетование. Он дает ему нечто необходимое для ожидания. Он дает ему возможность ждать. Он дает, указывает и помогает, настраивает Адама на представление о том, что это изгнание, это пребывание человечества вне Бога не будет бесконечным, что это отделение земли, отделение человека от Бога не будет бесконечным. Адам, уходя на страну, которая будет называться долью плача, верит, что однажды придет избавление. Вот об этом мы можем с уверенностью утверждать. Адам ожидает избавления. Оно ему обещано. Каким оно будет? В чем оно состоит? Как будет совершено спасение? Кто его совершит? Из этого пророчества и, по всей видимости, из того, что реально знал Адам, мы сказать не можем. Но, уходя от Бога, Адам знает, что это не навечно. А значит, есть смысл, для чего жить, есть смысл дальше к чему-то стремиться, верить, ожидать. И вот это ожидание спасения, вера в грядущее спасение и определяла жизнь человека после изгнания его из рая. Человек жил этим и ожиданием, и это ожидание определяло его поступки, определяло его веру, определяло его нравственное, духовно-нравственное поведение. Конечно, люди, скажем, вот в скорости будем говорить о потопных временах, или даже вот сегодня будем говорить о Каине, люди грешили. Люди доходили до странного остервенения, странного ожесточения, действительно падали очень низко, но при этом всегда сохранялась часть человечества, которая берегла себя, которая хранила свои отношения с Богом, свою веру в обещанного Спасителя. Оно ждало этого Спасителя, хотя не совсем понимаешь, что под этим подразумевается. Здесь важно именно подчеркнуть ожидание. Ожидание. Не просто веру в то, что Бог существует. Это вера, ну, очевидная, скажем, для всего начального человечества, вполне очевидная даже для человечества послепотопного. Она никогда не была важной, самой важной, определяющей жизнь человека. Именно ожидание того, что придет спасение, ожидание этого спасения, вера в грядущее спасение, вера в то, что будет возвращение к Богу. И, ну, пожалуй, все, что мы можем сказать пока, на этот момент так могло представлять себе, исходя из того, что мы слышим в Библии, там так могло себе представлять человечество, древнее, допотопное человечество, какую-то историческую перспективу свою. Но это именно было ожидание спасения и вера в ожидаемого Спасителя. Это принципиально важно, потому что и мы, люди христианской эпохи, люди, живущие после пришествия в мир Спасителя, люди Христа, тех, кого называют христианами. Нас отличает от всего прочего мира не то, что мы веруем, а люди не веруют. Это мы привыкли дорожить верой, просто верой в Бога или признание божественного бытия, потому что до этого жили во время атеистические и привыкли, скажем, считать достоинством сам факт того, что мы верим в Бога. Но сам по себе этот факт никогда не был спасительным, никогда не был животворящим. И страшные люди Содома и люди, скажем, Филистима, и люди Иерихона, и многие другие тысячи людей, про которых сказано в Писании Ветхого Завета, верили в Бога. Они признавали бытие Божье. Более того, скорее всего, были чрезвычайно религиозны, но никакого спасения им это не принесло. И вот чем дальше мы будем продвигаться по тексту Священного Писания Ветхого Завета, тем острее будем чувствовать, тем ярче для нас будет сиять вот этот совершенно особый колорит той религиозной среды. Это не просто вера в Бог. Это не просто религиозность, какие бы формы она ни принимала. Это вера в грядущее спасение, вера в Спасителя. Этой верой жило древнее человечество. И именно эта вера определяла особенный характер тех людей, которые жили верой в обещанного Мессию. Так же, как и мы, христиане, наша вера не в то, что Бог есть. Наша вера в то, что Христос есть Бог. Вера в то, что Христос воскрес. Вера в то, что Христос и есть обещанный еще в древности, в древнейшие времена, Спаситель наш и Примиритель наш с Богом. Именно это делает нас христианами. Именно это действительно возводит нас в особое духовное состояние, когда сбываются обетования и обещанный Дух сходит в нас именно тогда, когда мы верим, что Христос – истинный Бог наш, и Он воскрес, и Он пришел в мир грешников спасти. И это принципиально важно, потому что сама по себе вера в Бога, какая бы она была, глубокая или высокая, чистая или нечистая, сама она не спасает, только вера в обещанное спасение. Или как у христиан, в осуществившееся спасение. Ну и дальше, 4 глава, следом за грехопадением, повествует нам историю первого земного в здешнем бытии преступления. Историю убийства Каина и Авеля. То есть смерти, историю убийства Авеля его братом Каином. И здесь очень много интересных вещей. Например, в свое время меня поразил тот факт, что как бы мы ни относились, например, к Библии, считали ли мы бы ее богодухновенным писанием, исключительным явлением в мире литературы, или не считали бы, но еврейский народ, Израиль, возводит свою духовную историю к трагедии убийства брата братом. И по мысли этой традиции всецело они стоят духовно в лучших своих чувствованиях, в авторах Ветхого Завета. Все они стоят на стороне убитого. Свидетельство его проклятии убийцы и о том, что род его был уничтожен, ибо спасается после потопа не племя каинитов, а другое племя. И израильский народ однозначно, даже как бы сами они ни поступали в жизни, но в своей литературной, в своей исторической традиции они восходят себя все-таки не к поколению убийцы и считают Авеля первым праведником. И даже если не желают ему подражать, тем не менее уважают его и говорят, что таким образом и нужно жить перед Богом. И вот поражало-то меня как раз то, что в мире есть другая традиция, не столь древняя, конечно, как традиция Израиля, как традиция библейская, но тоже странным образом возводящая свою историю, свою традицию к убийству брата братом. Это история Рема и Рамула. И в этой истории народ, который сохранил в своих аналах эту легенду, возводит себя к убийце, а не к убитому. И очень гордится тем, что убийца убил. И очень гордится своей причастностью к роду этого убийцы. А это заставляет, ну, при желании, конечно, задуматься о том, что эти самые разнообразные, так называемые бродячие сюжеты мировой мифологии, как их порой называют исследователи религии, вовсе ни о чем не говорят. Одно дело некий сюжет, который может повторяться не только потому, что он просто повторяется, а повторяться потому, что он в действительности имел место когда-то в древности. Но оказывается, народ может солидаризироваться с убитым, а может солидаризироваться с убийцей. Оказывается, народ может быть на стороне тех, кто погиб в потопе, а может быть на стороне тех, кто в потопе спасся. Народ может ассоциировать себя с Хамом, а может ассоциировать себя с Симом. Народ может думать, что они потомки величайшего царя Немрода, и радоваться этому. А другие думают, что они потомки не столь знаменитого Авраама, и радоваться этому. И как бы ни повторялись разнообразные сюжеты в истории, гораздо важнее не само повторение этого сюжета, а отношение к этому сюжету народа, транслирующего эту традицию. И тут мы видим в библейской истории, что убийца однозначно осуждается, и никто из дальнейших его потомков убийцы не, скажем, не будет продолжать свой род в дальнейшем библейском повествовании. О ней говорится коротко, емко, но говорится. И дальше мы увидим, именно в каком контексте про потомков Каина говорится. А пока обратим внимание на сам эпизод убийства брата братом. Что здесь нас может удивить, именно как людей верующих, и в первую очередь верующих? Неправильное, неадекватное нашему пониманию поведение Бога. Он не предупреждает Авеля о смерти. Хотя знает, очевидно, заведомо, что собираются Авеля убить. Он не пытается его спасти. Он даже не пытается помешать Каину осуществить свое намерение. Он позволяет Каину сделать то, что Каин считает для себя необходимым и правильным. Единственное, что беспокоит Бога, это душевное состояние Каина. Он бы хотел, чтобы Каин не совершал этого убийства, но не потому, что ему жалко Авеля, а потому, что ему жалко Каина. Он как будто бы совершенно не обеспокоен ни бытием, ни душевным состоянием ни Адама, ни Евы, ни Авеля. Бога волнует только Каин. И что у него на сердце? И это явление Каину, явление Бога, еще не раскаявшемуся грешнику, явление с тем, чтобы остановить его на пути ко греху. Он так и говорит, что грех лежит, но ты преодолевай его, господствуй над ним, победи этот грех, и будет все хорошо. Грех рядом, но с ним можно бороться, и его можно победить, и у тебя достаточно сил, чтобы это сделать. Так сделай же, и больше ни о чем Бог не беспокоится. И, конечно, мы, привыкшие к этому сюжету, тоже ни о чем не беспокоимся, тем более, что к насилию мы привыкли. Видим его много, и от того, что это первое насилие в истории человечества, нас, ну, не очень это все задевает. После этого было столько страшнейших насилий, что убийство брата братом, первое убийство человека на земле, оно не очень нам уже интересно. Но если мы внимательно всмотримся в этот сюжет, то у нас, ну, по идее, так должно быть. Для этого этот сюжет написан. Для этого о нем вспоминает Христос. Мы должны внутренне содрогнуться. Что же за Бог, которому мы служим? Что же за Бог, которому мы верим? Бог, который не спасает праведника, а заботится о спасении грешника. Чего же удивительного в том, что Христос явился грешников спасти? Разве в первый день преступления человека на земле, разве не об этом он заботился? Что же удивительного в том, что Христос заходит в дом Закхея или Симона Прокаженного? Что же удивительного, что Бог дает умывать ноги своей блуднице? Что удивительного, что Он приходит ко грешникам, когда Он пришел к Каину? Это просто наша какая-то отвлеченность от библейской истории. Мы все величайшие гуманисты по природе своей, по воспитанию, по культуре. Мы выросли на гуманистических сказках, на шедеврах гуманистической цивилизации. Ничего плохого в этом нет. Это просто факт. И поэтому и Библию мы читаем с точки зрения принципов гуманизма, стереотипов гуманизма и мифов гуманизма, потому очевидные вещи не видим и никак не можем понять, что Бог всегда, всегда это просто способ Его взаимодействия с миром. Он всегда преклоняется ко грешнику. Его всегда волнует грешник, чтобы грешник не погиб, чтобы грешнику дать возможность исправиться. Праведник и так, ему хорошо. Он с Богом, и его физическая смерть только приближает его к Богу. Она его ничего не лишает, кроме страданий в этой доле плач. А вот грешнику о нем надо позаботиться, как бы он не погиб, как бы ему не пришлось вечно жить в отчуждении от Бога, надо попытаться его спасти. Но опять-таки, как Бог, пославший на землю потоп, Бог, который разделил Черное море, Бог может сделать таким образом, что Каин просто остановится и ничего не сделает? Ну и что? Ну и остановится, если он хочет сделать. Вечно ему стоять так и копить эту злобу из года в год, из десятилетия в столетие. Он вечно будет желать убить своего брата. И эта ненависть дойдет до максимально возможной степени, возведенной в какую-то вечную прогрессию. Он будет мечтать только об одном – вот бы убить Авеля. И ничем душе его не поможешь. А вот если человек убьет и почувствует, что он сделал, может быть, он поймет, что никакой радости, никакой пользы себе он не принес. Ему станет неизмеримо хуже, чем он, если бы не сделал. И он поймет, что желал этого зря, и, может быть, покаяться, и, может быть, исправиться, и, может быть, еще есть для него надежда вечного соединения с Богом. Не правда ли очень непривычные мысли? Но именно так делает Бог в Писании, обращаясь к грешнику и вовсе не заботясь о том, что произойдет в этой здешней жизни с праведником. Бог спасает не от физической смерти, а от смерти, как от безбожного состояния, от неверия, от греха. Бог знает, что любой человек умрет. Для него это почти свершившийся, ну, почти даже можно в кавычки взять, свершившийся факт. Но смерть физическая, смерть телесная для Бога, как Он смотрит на человека, не имеет никакого значения. И Каин, совершив убийство, получает печать. Что это за печать, мы не знаем. Нам неизвестно, как она выглядела, что это такое было. Версии самые разные, но только версии и гипотезы. Важно, для чего эта печать поставлена. Важно, чтобы любой, кто увидит Каина, знал, как страдает Каин. Как тяжело быть убийцей. Как тяжело не послушаться Бога. Чтобы каждый, увидев Каина, ужаснулся и понял, что ничего страшнее, чем убить брата своего, нет. Знак дан, чтобы люди ужаснулись убийству, первому убийству на земле и вообще убийству как таковому. Поэтому спустя многие-многие столетия Ламех, потомок Каина, совершив такие убийства, и не просто одно убийство, а двойное убийство, будет стенать и рыдать, и говорить о том, что убил он себе на мучение, в язву, в рану. Он убил себя, он муку испытывает такую, какую никто не испытывал, как потом, еще спустя тысячи лет, один герой одного романа скажет: «Я себя убил, а не старушонку». И печать Каину дана для того, чтобы человек знал, что ждет его, если он посмеет поднять руку на брата своего.